Радио Медуза.
В современных традициях празднования Нового года в России причудливо сплелись советские и дореволюционные элементы. Нельзя однозначно сказать, что праздник в том обрамлении, к которому мы привыкли с детства, это полностью наследие Советского Союза или копия западного ритуала. Все, как всегда, намного сложнее. В истории празднования Нового года есть преемственность и разрывы, новые открытия и хорошо забытые традиции прошлого. А еще очень много истории человека, желание сохранить тепло и почувствовать себя счастливым даже в самых холодных и неуютных обстоятельствах. В этом материале мы решили вспомнить, как в нашей жизни появились елка, Дед Мороз и Снегурочка. Ну и без оливье и селедки под шубой, конечно, не обойдемся. Это Радио Медуза, а прочитать текст можно по ссылке в описании. Подпишитесь на Радио Медуза, мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, на Ютьюбе, на канале «Подкасты Медузы». Кроме того, YouTube – это один из безопасных способов поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки на главной странице канала. А если вы в России, вы все равно можете поддержать «Медузу», зайдя на страницу flowerpower.meduza.io и оставить сообщение, попросив других людей поддержать «Медузу» за вас. Новогодняя елка, императорский проект, поповский пережиток и сталинская реабилитация. Традиция праздновать Новый год 1 января появилась в России в самом конце 17 века. В 1699 году Петр I издал указ, по которому начало года переносилось с 1 сентября на 1 января, и одновременно распорядился украшать к празднику улицы, дома и дороги хвоей, елью, сосной, можжевельником и их ветвями. Это был первый опыт соединения Нового года и хвойного дерева в России. Но речь шла в первую очередь об оформлении городского пространства. А после смерти Петра традиция украшать дома и улицы хвоей быстро сошла на нет и фактически была забыта. На тот момент традиция рождественской елки уже давно существовала в германских землях. Еще в 16 веке там начали устанавливать в домах украшенное хвойное дерево именно к Рождеству. Елка была частью семейного праздника с огнями, сладостями и подарками. Ко второй половине 19 века рождественская елка распространилась по всем немецким землям и затем начала переходить в другие страны Европы, прежде всего в Великобританию и Францию. Там ее поначалу воспринимали как типичный немецкий образ рождественского праздника. В Россию рождественская елка пришла вновь через императорский двор. Ключевую роль здесь сыграла Александра Федоровна, супруга императора Николая I, в прошлом прусская принцесса Шарлотта. Она вышла из той среды, где елка была привычной частью празднования Рождества. Уже в 1817 году по ее инициативе в личных покоях императорской семьи была устроена домашняя елка, а в 1828 году первая детская елка во дворце. Примерно с 1840-х традиция начинает распространяться в петербургских аристократических, а затем и просто состоятельных семьях, как модная новинка немецкого происхождения. Во второй половине 19 века она выходит за пределы столиц и постепенно укореняется в провинции, особенно в тех губернских и уездных городах, где была сильна немецкая диаспора, например, в Казани. Первую публичную елку в России обычно относят к 1852 году. Тогда украшенное дерево установили на Екатеринговском острове в Петербурге. Однако по-настоящему массовыми общественные елки становятся лишь с последней трети 19 века, когда их начинают устанавливать в театрах, клубах и залах дворянских, военных и купеческих собраний. Парадоксально, но во второй половине 19 века это вызывало серьезное неприятие со стороны Русской Православной Церкви. Сегодня елка прочно ассоциируется с Рождеством, но тогда церковные власти видели в обычае чуждую традицию, неукорененную в местной обрядности и противоречащую привычным формам праздника. Тем не менее, елочные праздники все чаще устраивались в сельских школах, и против религиозных запретов публично выступали светские мыслители, в частности, Василий Розанов. Он считал борьбу с елкой бессмысленным вмешательством в безвредный и радостный детский обычай. Последняя волна сопротивления традиции в дореволюционной России случилась с началом Первой мировой войны. Тогда немецкое происхождение елки казалось неуместным в атмосфере резкого патриотического подъема и стремления очистить общественную жизнь от всего немецкого. На этой волне Санкт-Петербург был переименован в Петроград, и по той же логике предпринимались попытки отказаться и от немецкого рождественского дерева. Однако елка уже слишком прочно вошла в повседневную культуру городских образованных слоев населения, она успела понравиться и детям, и взрослым, и потому попытки отмены не дали результата. Несмотря на идеологическое давление, елка пережила своих критиков и сохранилась в праздничной практике вплоть до Октябрьской революции. В первые дни после революции большевики не проявляли к дереву открытой враждебности и не стремились немедленно его запретить. Рождество сохранялось в числе выходных дней, а традиция украшения елки формально не отменялась, хотя и не поддерживалась государством. Существенные изменения принесла календарная реформа 1918 года, когда страна перешла с юлианского на григорианский календарь. В результате в Союзе появились Новый год и Старый Новый год, а Рождество сместилось с 25 декабря на 7 января. В 1917-22 годах елки ставили гораздо реже, но не из-за идеологии, а из-за реалий гражданской войны и разрухи. Людям было попросту не до праздников. При этом традиция не исчезла полностью. По воспоминаниям современников, Ленин в 19 году посетил рождественскую елку для детей в Сокольниках, и позже этот эпизод будут вспоминать как важный аргумент в защиту обычая. С постепенным восстановлением экономики в 1920-е елка вновь становится неотъемлемым элементом праздника. Однако одновременно интерес к традиции начинают проявлять и власти. В 1922-25 годах советский режим перешел от пассивного игнорирования Рождества и елки к активной борьбе с ними. Так появилось комсомольское Рождество, комсвятки, задуманное как атеистическая альтернатива поповскому празднику и способ привить молодежи новые ценности. В ходе этой кампании елка была переосмыслена и использована в новом контексте. Ее включали в школьные и массовые праздники и наполняли карнавальным сатирическим содержанием. Вместо традиционных украшений применялись маски, костюмы и гротескные фигуры с ярко выраженной антирелигиозной и антибуржуазной символикой. Сохранились такие свидетельства современников этих комсвяток. Цитата. «Вместо буржуазной, разукрашенной ликами святош, елки стояла большая ветвистая сосна, которая была закреплена в чучеле, изображавшем мировой капитал. На ветках сосны висели проткнутые щепками и штыками куклы Колчака, Юденича, Деникина, Махно и других прислужников капитала». Конец цитаты. С середины 1920-х советская власть перешла к системной и жесткой борьбе с религией и связанными с ней праздниками. Рождество оказалось одной из главных мишеней этой политики. В 1929-м его окончательно отменили как праздник и выходной, превратив в обычный рабочий день. Это было закреплено новым производственным календарем, введенным в год Великого Перелома. Тогда вовсю разворачивались процессы индустриализации и коллективизации. Страна переходила на непрерывную рабочую неделю, и церковные праздники оказались исключены из официальной жизни. Вместе с Рождеством под удар попала и елка, которая прочно срослась с ним в массовом сознании. Ее объявили буржуазным и поповским пережитком, против которого развернулась широкая кампания в прессе, литературе и детских изданиях. Елку высмеивали, связывали с религией и старым строем, а иногда дополняли критику аргументами о вреде для лесов. Например, в журнале «Юный безбожник» публиковали такие стихи. «Долой поповское Рождество, мерцанье свечей на зеленых ветках, по-большевистски войдем в боевой последний год пятилетки. Нам противны попов слова, ерунду о Боге слушать доколе. Не в церковь пойдем в дни Рождества, а все как один в школу». Известно и стихотворение поэта Александра Введенского «Не позволим». «Не позволим мы рубить молодую елку, не дадим леса губить, вырубать без толку. Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой, враги попам, Рождества не надо нам». Однако полностью искоренить обычаи не удалось. Елка исчезла из публичного пространства, но сохранилась в частной жизни, уйдя в семейное подполье. В отдельных семьях ее продолжали ставить тайно. Порой даже завешивали окна одеялами и простынями, чтобы елку не было видно с улицы. Лишь в конце 1935 года дерево было неожиданно и стремительно реабилитировано. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла заметка кандидата в члены Политбюро ЦК ВКПБ Павла Постышева, одного из влиятельных партийных руководителей. Он призвал организовать для детей новогодние елки, указав, что отказ от них был результатом левизны и перегибов на местах. Постышев подчеркивал, что эта традиция не является религиозным обычаем и должна стать светским радостным праздником для советских детей. В течение нескольких дней эта инициатива трансформировалась в обязательную директиву. Комсомольским и пионерским организациям предписали устанавливать елки в школах, детских домах, клубах, кинотеатрах и на катках, наладить заготовку деревьев, производство игрушек и подготовку подарков. При этом принципиально изменился смысл праздника. Елка возвращалась не как рождественская, а как новогодняя и советская. В условиях официального атеизма восстановление Рождества было невозможно. Зато Новый год оказался удобным и идеологически приемлемым поводом для массового детского праздника. Вслед за этим в публичное пространство вернулся и сюжет о елке, устроенный Лениным для детей в 19 году. В последующие десятилетия он стал важной частью советской новогодней мифологии. Историк Елена Душечкина отмечает, что реабилитация елки произошла вскоре после выступления Сталина на Всесоюзном совещании стахановцев в ноябре 1935 года, где прозвучала знаменитая формула «жить стало лучше, жить стало веселее». В этом контексте дерево рассматривалось как безопасный способ вернуть людям ощущение праздника и стабильности. С 1937 года главная всесоюзная елка стала ежегодно устраиваться в колонном зале Дома Союзов. В 1954-м праздник был перенесен в Кремль, где и сформировалась традиция кремлевской елки как центрального события всего новогоднего процесса. Новый год как выходной день был окончательно закреплен уже после войны в 1947-м, но семейным праздником он стал не сразу. В условиях коммунального быта ночь с 31 декабря на 1 января долго отмечали коллективно, квартирами или в домах культуры. Лишь с середины 60-х, со строительством хрущевок, советский Новый год стал тем домашним семейным праздником, каким мы его знаем сегодня. Дед Мороз и Снегурочка. Злой старик из фольклора, шпион-капиталист и его дочка, превратившаяся во внучку. Современный образ Деда Мороза вырос не из рождественской традиции, а из гораздо более древних и мрачных представлений. В восточнославянском фольклоре Мороз был опасным и пугающим существом, которое жило в лесу и приходило в деревню лишь за тем, чтобы наводить страх. Его представляли стариком, который стучит ледяным молотком по домам. Им пугали детей. Мороз не дарил подарков, не веселил и не имел отношения ни к детскому празднику, ни к елке. Напротив, обрядовые действия с его образом были связаны с изгнанием враждебной силы природы. Первый шаг к превращению персонажа в узнаваемого доброго героя сделал Владимир Адоевский в сказке «Мороз Иванович», которая была опубликована в 1840 году. Здесь фольклорный Мороз впервые получил литературную обработку и черты нравственного воспитателя. Он все еще далек от новогоднего персонажа, живет не в праздник, а прячется от тепла, не приходит к детям сам, а принимает их у себя. Награждает не за веселье, а за труд. Однако основные элементы будущего образа уже присутствуют. Седой старик, ледяной дом, власть над холодом и способность справедливо награждать и наказывать. Во второй половине 19 века персонаж, который позже станет Дедом Морозом, начал постепенно входить в массовую культуру, но под разными именами и без устойчивого образа. Поначалу литературный Мороз Иванович и рождественская елка существовали раздельно. Первый пришел из переработанной славянской мифологии, вторая – из западноевропейской традиции. Лишь спустя несколько десятилетий сказки о Морозе начинают включать в елочный контекст, и появляется фигура дарителя подарков. В это время персонаж фигурирует под множеством названий от «Доброго Морозка» и «Мороза» до «Елочного деда» и «Елкича». Иногда появляются заимствованные варианты вроде «Святого Николая», «Санта-Клауса» или даже «Рупрехта», но они не приживаются. Только к началу 20 века имя «Дед Мороз» начинает закрепляться в массовой культуре как обозначение персонажа, который приносит подарки к елке. Постепенно оформилась и внешность. Старик с румяным лицом, седой бородой и в большой шубе, в валенках, с посохом и мешком за плечами. Долгое время дети знали его лишь по описаниям, картинкам, игрушкам и книжным иллюстрациям. И только в 1910-е Дед Мороз начал оживать и появляться на детских праздниках и рождественских елках. К середине 1920-х, с началом масштабной антирелигиозной кампании, под удар попала и фигура Деда Мороза. Он был объявлен религиозным хламом и продуктом антинародной деятельности капиталистов. В советской печати прямо утверждалось, что ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз, а господствующие эксплуататорские классы пользуются милой елочкой и добрым дедом для воспитания покорности. Дед Мороз из детского волшебного персонажа превращался в символ старого строя, религии и капитализма. Даже в детских изданиях он становился объектом разоблачения и высмеивания. Вот, например, «Песни пионеров» 1927 года. «Дед рождественский с мешком, был ты чтим когда-то, а теперь тебя с мешком встретят все ребята. Я всегда любил детей и дарил им книжки, для меня всего святей добрые детишки. Детям ты втирал очки, говоря о Боге, только мы не дурачки, с нашей прочь дороги». Характерно, что уже после официального возвращения елки в 1935 году образ Деда Мороза был заново переосмыслен и встроен в советскую культуру. В рассказе Григория Рыклина «Дядя Ваня», опубликованном в 1939 году, дети по дороге в школу заметили подозрительного человека, который пробирался между елками и приняли его за шпиона. Это был пожилой бородатый мужчина в балахоне. Он не стал сопротивляться, и ребята решили доставить его на пограничную заставу. Затем по сюжету задержанный старик оказывается своим человеком, начальником заставы, который просто шел на школу. школьный праздник. Сняв бороду, он хвалит ребят за бдительность и предлагает веселиться дальше. Так, на волне шпиономании и репрессий, и Дед Мороз превратился сначала в шпиона, а затем в защитника границы. В целом же этот образ входит в советский канон празднования Нового года после 1935 года. Но поначалу появляется лишь на публичных елках, таких как Кремлевская или школьные праздники. Обычай хождения Деда Мороза по домам с подарками появляется в Советском Союзе уже в послевоенное время. Образ Снегурочки в русской культуре имеет отдельную историю и не является просто приложением к Деду Морозу. Его корни уходят в народную сказку о девочке, слепленной из снега и чудесным образом ожившей – Снегурки или Снегурушки. Во второй половине 19 века этот фольклорный сюжет был осмыслен учеными, прежде всего Александром Афанасьевым, который рассматривал его как отражение мифов славян, связанных с временами года. Во многом вдохновленный этими исследованиями, драматург Александр Островский создал свою весеннюю сказку «Снегурочка», поставленную в 1870-е. У Островского Снегурочка не внучка Деда Мороза, а дочь Мороза и Весны Красны. Именно поэтому она стоит на границе двух стихий – холодной зимы от отца и пробуждающейся весны от матери. Пьеса Островского популяризировала романтический и достаточно трагический образ Снегурочки, которая в конце повествования погибает. С начала 20 века Снегурочка все чаще появляется в детской литературе, постепенно теряя трагические черты и становясь более близким детям сказочным персонажем. В этот период происходит важное изменение ее родственных связей. Из дочери Мороза она превращается в его внучку, что делает образ мягче и удобнее для детского восприятия. Когда педагоги и методисты начали разрабатывать сценарий новогодних елок, Снегурочка естественным образом вошла в праздничный пантеон вместе с Дедом Морозом, зимой, метелями и снежинками. Причем она стала уникальным для мировой традиции празднования Рождества элементом. В западной культуре у зимнего дарителя подарков женской спутницы не было. До революции образ Снегурочки постепенно становился частью рождественского канона. Ее изображали в виде елочных игрушек, девочки появлялись на праздниках в соответствующих костюмах, читались стихи и ставились инсценировки народной сказки, пьесы Островского и оперы Римского-Корсакова. Однако, в отличие от Деда Мороза, до советского времени Снегурочка не появлялась на детских праздниках как соведущая. Лишь после разрешения новогодней елки в конце 1935 года Снегурочка была реабилитирована уже в новой роли, как постоянная спутница и помощница Деда Мороза, посредница между ним и детьми. В начале 1937 года эта пара впервые официально появилась вместе на елке в колонном зале Дома Союзов. С тех пор в советской и постсоветской массовой культуре и сложился классический дуэт. Салат оливье и селедка под шубой. Майонез не майонез, салат не салат и корни с русского севера. Салат оливье считается безусловным фаворитом новогоднего стола в России. В каждом декабре магазины испытывают наплыв покупателей, желающих закупиться горошком, докторской колбасой, майонезом и другими элементами конструктора. А в легенду о салате прочно вошло его дореволюционное происхождение и изобретение французским поваром Люсьеном Оливье. Как следствие, многих интересует тема деконструкции советского блюда в попытках отыскать настоящий рецепт. Но сейчас мы не будем разоблачать ложные рецепты, а постараемся разобраться, как до нас добралась та вечная классика, которая есть у многих на новогоднем столе. Все началось с майонеза. Он был известен в европейской кухне с конца 18 века и в Россию попал примерно тогда же. Но важно уточнить, что тогда называли майонезом. Во-первых, сам майонез был сложным соусом высокой кухни, который готовили на холоде из масла, уксуса и густого мясного или рыбного бульона, и который требовал большого мастерства. Во-вторых, этим словом часто называли не сам соус, а готовое блюдо, холодную закуску из рыбы или дичи с овощным гарниром, поданную под этим соусом. Оригинальный салат тоже не был салатом в современном смысле, а блюдом того же типа, что и майонеза 19 века. Созданный в 1860-х Люсьеном Оливье в московском ресторане «Эрмитаж», он первоначально назывался «майонез из дичи» и представлял собой сложную холодную композицию из рябчиков, раковых шеек, овощей и соуса на основе провансаля с добавками. Точной рецептуры до нас не дошло, а блюде лишь упоминает Владимир Гилеровский в книге «Москва и москвичи». Вот цитата оттуда. «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило. То да не то». Конец цитаты. Почти 40 лет спустя в книге рецептов Пелагеи Александровой Игнатьевой 1899 года оливье уже описан подробно и довольно строго. Рябчики, картофель, огурцы, салат, раковые шейки, оливки, корнишоны, трюфели, соус провансаль и бульон в виде желе. Ингредиенты выкладывались слоями, салат тщательно украшался и охлаждался. Это все еще было ресторанное блюдо, рассчитанное на парадный стол и доступное немногим. Ситуация резко меняется в советское время. Уже к концу 1930-х многие ключевые продукты старого оливье исчезают или становятся редкостью, в том числе каперсы, раки и рябчики. В 1939-м шеф-повар ресторана «Москва» Григорий Ермилин предлагает новую версию салата. Рябчиков заменяет курицей, каперсы – зеленым горошком, а вареных раков – морковью, подходящей по цвету и структуре. Именно этот вариант закрепляется в книге о вкусной и здоровой пище того же года и становится родоначальником советской рецептуры, хотя и называется салатом из дичи. В последующие десятилетия рецепт продолжает упрощаться и адаптироваться. В 50-е салат все чаще называют столичным, допускают разные виды птиц, например, индейку. В 1962-м в поваренной книге «Русская кулинария» появилась вариация блюда под названием «Салат Москва». В его оформлении впервые предлагалось использовать красную икру. Наконец, к 70-м курица все чаще заменяется докторской колбасой, а салат из мелко нарезанных ингредиентов, перемешанных с майонезом, становится оливье. Тогда же он получает популярность в домашней кухни в больших объемах, тазиках. У второго фаворита новогоднего стола, салата «Селедка под шубой», история куда менее легендарная, хотя по-своему тоже интересная. С незапамятных времен на Белом море поморы ловили и солили рыбу в больших масштабах, в том числе и сельдь. Затем отправляли обозами зимой в Центральную Россию. С одним из таких дошел до Москвы Михаил Ломоносов. Современные технологии соления сельди были позаимствованы у голландцев в 18 веке, и уже в 19 веке селедка с хлебом и овощами стала одной из наиболее популярных закусок. Кроме того, на рубеже 18-19 веков с селедкой появляются более сложные блюда – форшмак и винегрет. Но известная нам селедка под шубой – это не дореволюционное блюдо, а сравнительно поздняя советская кулинарная находка. Классический рецепт появляется лишь в 60-70-х годах и напрямую связан с доступностью продуктов – соленой сельди, овощей и фабричного майонеза. Хотя и в истории этого блюда есть своя красота. Тут и история русского севера, и голландские технологии, и южноамериканский картофель, и французский майонез, который в итоге соединяется в советском и постсоветском кулинарном шедевре. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно, ну и, конечно, в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. support.meduza.io. Зайдите на эту страницу, чтобы поддержать нашу работу. Оставайтесь с нами.